Добивалка номер 6 называется «Обратный курс». Она дает человеку непредвиденный и неожиданный мотиватор. Повод, чтобы сказать правду. Вы сообщаете человеку, что то, что случилось и что он сделал, тем не менее, все-таки вещь хорошая, поскольку позволяет вам установить даже лучшие отношения с ним, там, личные или деловые. Вы даете человеку возможность объяснить, почему он так поступил. Вы также порицаете себя. Ну вот как это работает, примерная фразировка такая может быть. Я понимаю, почему ты мог это сделать. Ясно, что ты бы этого не сделал, если бы у тебя не было серьезной причины. Возможно, с тобой несправедливо обошлись, или тебе что-то не хватало. Что я могу сделать, чтобы это не повторилось снова? Это, по сути, вопрос предположения. Вы принимаете как само собой разумеющееся, что он именно так и действовал. Вы даже его оправдываете ведь, да? Когда он начинает делиться с вами своими горестями, это помогает ему оправдать свои действия перед вами. Периодически вы вставляете в его речь фразы типа «Я полностью ответственен за твои действия, Вася. Давай работать вместе, чтобы решить, как мы можем избежать этого снова. Я тебя полностью понимаю. У тебя было право сделать то, что ты сделал». Это то же самое оправдание совершенного человеком, которое ставит его под контроль и побуждает его разговориться. Седьмая добивалка – это единственная добивалка, которая включает в себя реальное соответствие своему названию. То есть добивалка – это включает в себя угрозу. И называется она так. «Ненавижу это делать, но у меня нет выбора». Остальные добивалки позволяют человеку комфортно сказать правду. А это же засовывает ему, пардон, в одно место паяльник. Вы показываете человеку, что его ждут возможные осложнения, о которых он, может, даже и не думал. При этом включаете его воображение, опять-таки, чтобы он мог представить себе тот ущерб, который вы можете ему причинить. В такой ситуации ум человека, которому угрожают, будет мотаться по всем возможным сценариям, поскольку его страхи будут обращены против него самого. Вы создаете большую проблему и затем предлагаете решение, как выход из ситуации. Фактически здесь используется тигр внутреннего разрыва. Вы ставите человека перед выбором или признаться, или получить паяльником в задницу. Лжец должен сам сделать выбор, основанный на балансе. Баланс понятен, да, выигрыш или потеря. Эта информация о том, что проигрыш будет намного больше, чем он себе представлял, меняется отношение риск и награда в вашу пользу. Ну, примерная фразировка может быть такой. «Я не хотел этого делать, но ты не оставляешь мне выбора». Такая фраза неизбежно втыкает его мордой в реакцию. «Делать что?» В этот момент он ждет, какой предполагается сделка. Но вы не начинаете действовать. Пусть он сам повисит в своих умственных сценариях относительно того, что вы можете сделать, если он не покается. Ну, в одном из фильмов, в одной из серий «Смертельное оружие», там, где играет Мел Гибсон, был такой момент, когда бандиты влезли в дом к негру полицейскому, связали его с женой, и один из бандитов говорит: «Подумай о том, что мы можем сделать с твоими детьми, что мы сделали с твоими детьми. Ты подумай об этом. Представь себе самые ужасные картины, которые мы с ними сотворили». Хотя на самом деле ничего не сделали, тем не менее бедного негра там глаза на лоб полезли, даже, по-моему, он там чуть не обделался, хотя и был выдающийся американский полицейский. Так вот, это как раз та самая ситуация, когда непонятная угроза, обрисованная в картинках, действует очень сильно. То есть человек ждет, опять-таки повторяю, лжец ждет, какой предлагается сделка. Ну, возможно, такая фразировка, например. «Ты знаешь, что я могу сделать, и я это сделаю. Если ты не хочешь рассказать мне все прямо сейчас, то как скажешь, я просто сделаю то, что должен». После этого заявления обратите тщательное внимание на его реакцию. Ну, реакция может быть различной, конечно. Это могут быть просто явные ключи, а могут быть просто мокрые подгузники. Да? Если он сфокусируется на том, что вы можете сделать ему, то, вероятнее всего, он виновен. Однако, если он продолжает вас уверять, что он ничего не сделал, то, может быть, он и не лжет. Это происходит потому, что виновный человек должен знать, что ему грозит, и стоит ли дальше цепляться за свои выдумки. Только лжец имеет выбор, каяться или нет. При этом он вынужден принять решение. Невиновный же не имеет выбора, и поэтому ему нечего оценивать. Восьмая добивалка называется «Вход воспрещен». Никогда нельзя недооценивать силу обращения к человеческому эго. Иногда мы должны его погладить, а иногда атаковать. Эта добивалка относится к атакующей разновидности. Мы атакуем эго человека. Весьма печально, насколько хрупким является эго многих людей. Но именно на них эта добивалка сработает очень хорошо. Она буквально врежется им под кожу. Многие хорошие детективы обожают эту технику. Вот один из обобщенных примеров ее применения. Ну, я не помню, откуда это взята вот в записях эта цитата, но тем не менее она касается уже не наших реалий, а немножко реалий таких кинофильмовских или западных, по-моему, с какого-то детектива это. Ну, вот тут такой рассказ идет, рассказ текстовый, вот сценарий этой добивалки. Итак, какой-то полицейский кому-то там рассказывает: «Мы схватили этого парня за то, что он сбил пару бездомных бродяг. Мы от него ничего не добились. В конце концов, через полчаса мы уже решили было отпустить его. У нас не было выбора, потому что один из бомжей смылся, а другой был слишком напуган. Поэтому я взглянул на этого засранца и сказал: ладно, я понял. Ты боишься, что Ника это торговец наркотиками, с которым он раньше работал, что Ника выбьет из тебя все дерьмо. Ведь так? Ты не можешь пойти в суд, потому что он твой хозяин, а ты его маленький раб. После этого подозреваемый пошел пятнами и заорал: никто мне не хозяин. Он стал негодовать, и чтобы доказать это, он гордо покаялся. Ну, это сюжет такой хрестоматийный был, иллюстрирующий самодобивалку. А вот примерные фразировки, которые вы можете применять, не вдаваясь вот в анализ предыдущего рассказа из кинофильма, примерно такой. Ну, скажем, вы можете сказать человеку так, используя добивалку. «Я думаю, я знаю, в чем причина. Тебе запретили мне что-нибудь рассказывать. Кто-то дергает за веревочки, а в итоге ты в жопе». Фраза вторая может быть такой. «Ладно, я думаю, я знаю, в чем дело. Ты бы сказал мне правду, если бы ты мог, но у тебя нет для этого прав. Ты не можешь этого сделать. Тебе наверняка так же херово, как и мне». Ну, вы можете теперь увидеть, что добивалка просто ставит человека перед выбором. Или он признается в том, что он лох там, слабак, раб и так далее, или он скажет правду. Добивалка номер 9 или добивалка высшего авторитета. В подходящих ситуациях, когда контекст подходит, этот прием работает великолепно. Одна из женщин, работающих в отделе Human Resources, HR, одной небольшой фирмы, его очень любит. Она говорит, что это ее лучший инструмент для отсеивания нежелательных кандидатов на рабочие места. Пока человек считает, что вы на его стороне, он будет заглатывать эту наживку, этот прием. Все, что вы должны сделать, это дать человеку знать, что вся его ложь и совесть могут быть очищены в секунды. Однако, если кто-нибудь еще узнает о ней позже, то будет слишком поздно. Итак, ну вот один сценарий. Вы думаете, что какой-то кандидат на работу в своем резюме солгал. Что вы можете сказать по этому поводу? Вы говорите: «Я хочу сделать вам одолжение, поскольку считаю, что вы очень хорошо подходите для этой работы. Мое руководство захочет проверить все ваше резюме. Даже малейшее преувеличение вызовет отказ в вашем приеме на работу. Так что давайте уж сразу все почистим. Что конкретно, на ваш взгляд, нужно подправить и уточнить?» То есть вы даете человеку шанс исправить ситуацию прямо сейчас, и об этом никто не узнает. А если кто-то узнает об этом позже, то уже ситуация будет испорчена окончательно. Ну или вы можете сказать примерно так. «Сегодня к нам приезжает наш вице-президент, и я хочу сказать ему, что ты приходишь пораньше в те дни, когда раньше уходишь. Вспомни, пожалуйста, когда ты в последнее время уходила раньше с работы». Ну, видите, как это лишает человека защиты, да? Вы не орете, не требуете ответов. Вы выступаете вместе с секретарем против кого-то еще. Вы можете даже еще более эффективно сказать, например, так. Давайте я чуть-чуть ту же самую фразу скажу, но немножко изменю. «Сегодня к нам приезжает наш вице-президент, и я хочу сказать ему, что ты приходишь пораньше в те дни, когда заканчиваешь работу раньше». Вот обратите внимание, в этом случае выражение «заканчиваешь работу раньше» скрыто предполагает, или, как говорят специалисты, имплицирует тот факт, что секретарь сделал всю работу раньше и тем самым намекает на эффективность секретаря. То есть вы на ее стороне и собираетесь вместе все уточнить и исправить. Десятая добивалка, китайское название «великое неизвестное». Для большинства людей почти невозможно сходу уловить и понять какую-то концепцию. Это означает, что если возникает новая ситуация, мы начинаем нуждаться в ее сравнении и противопоставлении чему-то еще, чему-то знакомому. Вообще-то это называется позиционирование. Маркетологи этого не знают определения, но так оно и есть. Позиционирование, когда вы сравниваете что-то неизвестное с чем-то известным. Но что если нет категории, к которой можно отнести ситуацию? Тогда переживания могут быть довольно пугающими. Если вы хотите правды, и наказание за ложь является ясным и понятным, то подозреваемый видит обе стороны признания и может взвесить варианты. Однако в тех случаях, когда наказание за ложь не может быть достаточно суровым, для вас может показаться трудным добиться правды. Следовательно, вам нужно удалить наказание из той части уравнения, где находятся известные данные, и перенести его туда, где находится неизвестная переменная. А максимальный эффект получится, если вы объясняете человеку, что последствия за обман будут такими, каких он никогда еще не знал. Даже если он считает, что вы ограничены в своих возможностях нанести ему вред и не верит в силу наказания, уровнем серьезности наказания можно управлять двумя основными путями. Это сделает угрозу более мощной. Как можно усилить наказание? Каким образом можно усилить наказание, точнее восприятие наказания? К этим двум факторам относятся время и импульс. Ну, во-первых, что касается времени. Не давайте человеку информации о том, когда последует наказание. Предчувствие смерти, оно страшнее самой смерти. Да? Когда вещи происходят неожиданно, то они воспринимаются как более мощные. Если человек знает, что у него не будет шанса подготовиться и взять себя в руки, его тревога существенно возрастает. Что означает управление силой наказания с помощью импульса? Сообщите человеку, что вся его жизнь будет разрушена и сильно изменится к худшему. Он должен увидеть, что это событие не изолировано от других и произойдет эффект брошенного в воду камня. Когда случаются плохие вещи, то мы часто успокаиваемся тем, что все скоро закончится и в последующем наша жизнь будет белой и пушистой, она будет не затронута этими событиями. Однако, если это не гарантируется, мы становимся намного более испуганными и озабоченными. Ну, вот такой примерно сценарий. Вы подозреваете, что ваш сотрудник крадет. Вы можете угрожать ему увольнением, но в этом случае он может взвесить варианты и решить, что вам лучше так ничего не знать. Что плевать там на увольнение, лучше вы не будете знать правды. Поэтому вам лучше поступить так. Примерная фраза. «Вася, если я в любой момент в будущем узнаю, что ты мне лжешь, Я выкину все твои вещи из кабинета к чертовой матери, а служба безопасности вышвырнет тебя вообще вон. Прощания не будет. Я тебя выставлю прямо среди белого дня. В нашем бизнесе все друг друга знают. Попробуй потом найти себе работу. С тобой будет полностью покончено». После этого просите Васю покаяться и предлагаете ему вариант, например, перевод в другой отдел, чтобы над вами двумя уже ничего не висело. Последнее предложение называется «легким выходом», и мы обсудим его подробнее в дальнейшей лекции. Ну и, наконец, последняя, 11-я добивалка. Ну, я не знаю, название, конечно, весьма не литературное, но, скажем так, она называется так: «Да мне наплевать». Первичным законом, управляющим нашим поведением, является потребность чувствовать себя значимым. Никто не любит, когда его считают кем-то не очень важным, а его идеи и мысли несущественным. Да? Отнимите веру человека в то, что он имеет какую-то ценность для кого-то, для мира или для себя самого, и он пойдет на все что угодно, чтобы восстановить свое чувство значимости. Если человек чувствует, что вам наплевать на то, что он вам лжет, то он захочет узнать, даже скорее ему будет нужно узнать, а с чего это вы такой безучастный? Знаете ли вы что-то, что он не знает? Ждете ли вы чего-то от него? Наплевать ли вам на его мнение или чувство к вам? Думаете ли вы о мести или возмещении ущерба? Когда вы показываете свою эмоцию, то тем самым вы даете, что вам не все равно. Вообще-то это стратагема. Вы заинтересованы, показываете, что вы не заинтересованы. Да? Ваше равнодушие и безразличие по отношению к ситуации будет сильно его нервировать. Он будет пытаться добиться результата в любой форме. Ему важно знать, что вам есть дело до случившегося. И если для этого потребуется рассказать о своих проступках, и это будет единственный способ, то он так и сделает. Ну вот пара примеров, как вы должны строить свою речь. Примерная фразировка номер один. «Я знаю, и мне наплевать, это меня не касается». Примерная фразировка номер два. «У меня есть другие проблемы. Может, мы поговорим об этом в другой раз». Ну, или примерная фразировка номер три. «Ты сделал то, что сделал. Мне и этого хватит». Когда вы игнорируете человека, то обычно вы не устанавливаете контакт глаз. Однако в этой ситуации вы хотите произвести мгновенное впечатление и лучше всего удерживать контакт глаз постоянно. Для еще большего эффекта просто пристально таращитесь на него. В нашей культуре и во многих других культурах такой взгляд лишает человека присущих ему человеческих качеств. Мы привыкли на что таращиться? На то, что выставлено для показа, типа чучело животных. Когда мы таращимся на кого-то, он чувствует себя часто менее значимым и будет пытаться восстановить свою ценность. Эти атакующие добивалки, которые мы с вами перечислили, они прекрасно выполняют свою работу. Однако, если вы до сих пор не получаете желаемых ответов, не знаю, какой уж вам там терминатор попался, ну, тогда мы перейдем к продвинутым техникам, которые рассмотрим уже в пятой части нашей лекции. Прежде чем применять эти приемы, разберитесь очень тщательно с тем, что я вам уже рассказал. Не торопитесь, осваивайте материал тщательно, постепенно и очень аккуратно.